Днем же проходили открытые собрания, на которых провинившихся злодеев при их отсутствии по уважительной причине исключали из партии. Нарушения единогласия случались, но редко. Одна комсомолка-секретарша по наивности и непониманию момента вдруг заортачилась и стала доказывать, что ее заведующий никакой не враг, и исключать его из партии нельзя. Нынче она работала очеркистской, 2 этажами ниже, мне ее показывали в буфете. Кстати, начальница моя, Зинаида Евстафьевна, была с ней в приятельских отношениях. Вот при каких обстоятельствах и появился на 6-м этаже Алексей Федорович Деснин. Кореглазый брюнет, ладный, как цирковой атлет, и явно с военной выправкой, в офицерской гимнастерке без знаков различия и без следов шпал или ромбов, но с орденом Красной Звезды. Лицо имел броское, значительное, из командиров. Если кому в голову и пришел профиль Бонапарта, то вряд ли это впечатление было объявлено вслух. Как он появился в редакции и как был взят в штат, имелось версий 5. Приведу 2 основные. Принят почему-то звонку с рекомендацией, знает армию и пописывает. Вторая явился сам, принес какие-то заметки в Энском полку и так далее. Их опубликовали, отделы после чисток были полупусты, и Деснину предложили должность сотрудника военного отдела. Вполне возможно, что отдел этот именовался тогда армейской молодежи или оборонной работы, но в обиходе же и в особенности после 41-го его называли военным отделом. Впрочем, до 41-го было еще далеко и близко. Новый сотрудник прижился, хотя заметной фигурой не стал и ни с кем не сблизился, характер имел закрытый, говорил лишь по делу, но однажды он пропал. Его разыскивали, без толку. Объявился он через 2 недели и со 2-м орденом Красной Звезды. Вызванный главному редактору для объяснений, Деснин с достоинством, но и как бы давая понять, что ничего особенного не произошло, сообщил главному, как человеку государственному и облаченному доверием, что он выполнял ответственное задание, рассказывать о котором не имеет права, и что его отлучки возможны и в будущем. И действительно, в последующие 1.5 года произошли еще 3 отлучки Алексея Федоровича. После первой из них он вернулся, ходил прихрамывая с палочкой с орденом боевого красного знамени. После второй – левая рука на перевязи ненадолго с орденом Ленина. После третьей – его имя появилось в списке замечательных граждан страны, удостоенных звания Героя Советского Союза. Указ с этим списком опубликовала и наша газета. Список был сводный, в нем упоминались и полярники, и летчики, и пограничники. Каких свойств подвиги совершил Алексей Федорович Деснин, в указе не сообщалось. А догадки могли возникнуть самые разнообразные. Заканчивалась война в Испании, безобразно вели себя на границах самураи, да и внутреннему врагу лишь переломали хребет, но добит он еще не был. Можно предположить, какие чувства вызвал на 6-м этаже неразговорчивый орденоносец Алексей Деснин. Кто смотрел на него с обожанием, кто с ожиданием новых чудес, кто с удивлением, а кто и со страхом. Казалось, что не только тайные подвиги упрятаны в Деснине, а газета лишь некая бухта с причалом для него, но снабжен он еще и полномочиями внутри редакции. Происходило и служебное продвижение Деснина. Сначала он был назначен замзавом, а потом и заведующим военным отделом. Сам он почти не писал, публикации его случались в соавторстве с кем-нибудь из бойких перьев, но он охотно правил заметки и письма военкоров, то есть переводил их полуграмотное сочинение в более или менее грамотное состояние. И разработчиком всяческих заданий сотрудникам он оказался толковым. Военные темы он на самом деле знал. Понятно, что все ждали его с золотой звездой на 6-м этаже. Михаил Иванович Калинин звезду ему вручил, но на 6-м этаже Деснин не появился. На кремлевском приеме после наградной церемонии к Берии подошел начальник главсевморпути или его зам, и после обмена любезностями, чоканий и праздничных шуток сказал: «Ну вот, Лаврентий Павлович, мы вашу просьбу выполнили». «Какую просьбу?» – удивился царедворец в пенсне. «Мне думается, что слова, пусть и уважаемого человека, вашу просьбу чрезвычайно возмутили Берию или даже оскорбили его. «Ну как же», — сказал полярный начальник, — «вы попросили включить вашего человека в наш список, чтобы не...» «Вопрос тут деликатный, и я вас понял». «Когда я вас просил...» «Как когда?» — теперь уже удивился полярник забывчивости наркома. «Недели три назад». «Я вас лично просил?» Мне позвонили по правительственной связи. В голосе полярника возникло беспокойство. Прозвучало «с вами, говорит Берия», ну и последующее насчет списка. «Похоже на меня?»
«Похоже, неуверенно», — сказал полярник.
«Где этот мой человек?»
«Не знаю, Лаврентий Павлович, а фамилия его Деснин».
По общему мнению рассуждавших в конце 60-х, Деснин перестарался. Потерял чувство меры и взорвался. И не дано ему уже было и разбитое корыто. Никаким военным, ни тем более летчиком, разведчиком или полярником Деснин не был. Кстати, и фамилию он, возможно, присвоил себе чужую. А отлучки с государственными заданиями он проводил, по первой версии, у любовниц в Москве, либо в Ленинграде, либо в Ярославле. Или же по второй, более расположенной к Деснину версии, в родной деревне Лугского района Ивановской области, где он начинал когда-то пастухом и конюхом, и где его ордена производили не меньшее впечатление, нежели у нас на шестом этаже. Осанка же его была именно цирковой. Деснин побывал и акробатом, и канатоходцем, и гонщиком по вертикальной стене. Главные же его профессиональные приобретения возникли в трудах с разнообразными документами. А прежде чем получить свой первый орден и объявиться в нашей газете, Деснин года два работал в наградном отделе Верховного Совета СССР. Человек чрезвычайно наблюдательный и со сметкой, он освоил механику наградных дел со всеми ее изъянами, допусками и крепостными бастионами. Первый орден он устроил себе сам. Дал лишь прохождению фамилии Деснин с инициалами АФ надлежащий бумажный ход в чьем-то ведомственном списке. Но понял, что добывать удачу один раз ладно, удобнее не из недр наградного отдела, а со стороны. Тогда-то он и вычислил для себя газету. И именно нашу. Три следующих ордена он получил, похоже, без затруднений. Одна из версий, в ней особенно подчеркивались мужские подвиги Деснина, предполагала, что в наградном отделе осталась самоотверженная любовница Деснина. Другие же версии, их большинство, склонялись к тому, что Деснин добивался удач вовсе не сексуальными услугами, а, можно сказать, талантливым управлением бюрократическими рельсами, стрелками, семафорами и всем прочим. И надо было успокоиться. А ему захотелось еще и звезду. То есть он пожелал встать вровень с Чкаловым. И опять же, добывай звезду опробованным мирно-бюрократическим ходом бумаг. Тогда бы могло сойти. А дальше следовала война. В ней укрепился бы или затерялся наш лжегерой. А Алексею Федоровичу потребовались не буковки в машинописных текстах, а голос Лаврентия Павловича Бери. «Я вас прошу. Наш сотрудник, его нельзя открывать. Да, Алексей Федорович Деснин. Истинно герой, заранее благодарен». Тут уж не требование золотой рыбке поступить в услужение старухи. Тут злее и дерзостнее. Тут и издевка явственно чувствуется. Над кем издевка или над чем? Вышло, что над собственной жизнью. Существовали и разные версии конца авантюры. Деснина расстреляли. Как взяли, так и расстреляли. Ясно же, шпионы немецкие, японские, не исключено, что франкистский, и стремился разложить нашу армию и разведку хитроумно-гнусным способом, причем иные были убеждены, что расстреливал сам Берия у себя дома на Садовом, до того его взбесила выходка негодяя. Такое действие Берии видится мне возможным, но отчего-то я в него не верю. Иные же оригиналы полагали и якобы слышали истории, подтверждавшие их предположения, что, напротив, дерзость Деснина чуть ли не восхитила Берию, и он оставил его в живых и даже доверил ему агентурную работу, а, возможно, тот стал порученцем Берии, скажем, добывал для хозяина девок. Мне такие предположения представляются нелепыми. Кем же он был? Алексей Федорович Деснин. Загадка его личности занимает или даже волнует меня до сих пор. Был ли он просто проныра и аферист, которому фартило и которого до поры до времени волокла по жизни глупая удача, или... Дня через два после разговора с Нинулей меня в буфете познакомили с журналистом Советской России. В пору Деснина он начинал в нашей газете мальчишкой, репортером, и был как раз дважды соавтором Деснина. И его посадили вслед за Десниным, в лагерях он пробыл до 55-го. Не так уж и богатый годами, он выглядел лысым стариком. И ведь как бы исходил доброжелательностью ко всем и ко всему, словно опасаясь ввести хоть одного из собеседников в раздражение или, не дай бог, в гнев. Когда же я назвал фамилию Деснина, он помрачнел, погас глазами, воскликнул: «Плут, прохвост, более я о нем ничего вам не скажу». Я был вынужден отругать себя за бестактное любопытство. Но Плут и прохвост — это разные натуры. Чичиков Плут и Фигаро Плут. Их плутовство имело совершенно очевидные причины и смыслы. И они были из породы игроков. Утверждали, что и Деснин был из породы игроков. Садиться с ним играть в карты или шахматы якобы не советовали. Один из эпизодов легенды сообщал, что первый свой орден Деснин добыл наспор. Было известно, что он ходил на ипподром и там выигрывал, имел систему якобы на ипподромные деньги. Он и позволял себе кутить в Астории, доме летчика ныне советской, в модных тогда ресторанах «Динамо», «Южная трибуна» и «Бега». Подруг водил туда явно дорогих. Он наверняка проявлял себя щеголем, впрочем, щегольство его, скорее всего, в соответствии с образом выходило однообразным. Командирская гимнастерка и начищенная до блеска сапоги хорошей кожи, видимо, и зимнее пальто со смушковым воротником. Зная об умении Деснина подчинять себе движение документов, можно предположить, что и деньги он добывал каким-нибудь доступным ему манером, а не обязательно на ипподроме. Говорят, что он мечтал о машине, но его и так возили на черной редакционной «М-ке». То и дело я вынужден оснащать легенду о Деснине словами «наверное», «скорее всего», «говорят», «можно предположить» и так далее. Увы, увы.